Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Книги». Говорим о Пятикнижии, о Торе. И вот что мне вспомнилось. Я совсем недавно снимал передачу. Я вообще режиссер, сценарист. Я снимал передачу для телевидения с одним ученым, который занимается кодами Торы. Вот он математик, профессор в прошлом. Он занимается кодами Торы. Он утверждает это и показывает это на своих опытах, что все описано в Торе, все есть там. Все будущее, настоящее, все люди, все имена, все там есть. Так он обнаруживает все, что будет с нами, все, что было с нами. Для некоторой проверки его, я в конце даже передачи спросил его имя каббалиста Баля Сулама, существует ли там в Торе. И вот он стал считать, там, сделал какими-то шагами математическими, прошелся, и вдруг нашел мне Баля Сулам, там написано так, Таль Исраэль, роса Израиля и вершина Израиля, написано так о каббалисте. Вот. В этот момент я ему поверил, честно вам скажу. Так, у нас в студии, как всегда, вместе с нами доктор Михаил Лайтман. И вот да. Я недаром сделал такое начало, такую экспозицию.
Обо мне ты не спрашивал?
Нет, не спросил.
Если он говорит, обо всех есть.
Да. Ну, он там нашел, о чем хотите. В принципе, он мне говорил о будущем Израиля.
Если он может найти обо всем, то это даже неинтересно.
Такой добрый человек.
Да, я понимаю.
Я его спросил еще один вопрос, честно вам скажу. Я его спросил вопрос такой. А для чего вы это делаете? Угу. Вот такой вопрос. И он мне ответил, я не задаюсь этим вопросом.
Правильно. Просто ему интересно, и все.
Просто, вот просто как он был математиком, так он стал математиком по отношению да, к Торе. Да. Но он не задается этим вопросом, но он все находит. Он говорит, здесь все есть. Я спросил, а зачем? Зачем вам это? Все ли есть? Это
то действительно все есть? Применение Торы его не интересует.
Применение Торы его не интересовало.
То есть нет внутренней потребности. Его можно понять. Нет, ну так что сделаешь? А мы говорим о тех, кто ощущает пустоту в жизни, необходимость что-то сделать с собой, начинает связывать свою пустоту, постижение какой-то цели, вечной, совершенной, возможной ему в этой жизни, с этой книгой, угу. Которая говорит об этом пути.
Жить без этого не может уже.
Не может оставаться вот в этой вот жизни, называет ее животной, пустой, и поэтому берет уже ее только потому, что желает подняться, а не потому, что его интересуют там какие-то математические зависимости. Это совсем другой подход. Так что не называя его имени, он остается на своем месте, а мы пойдем вперед. Ну, вперед.
Мы двигаемся вперед. И, как вы помните, в прошлой передаче мы с вами коснулись отношений между Сарай и ее рабыней. Рабыня родила, вернее, вошла к Аврааму, и вот-вот родится у нее сын. Вот что говорится дальше. «И сказал Авраам Сарай, рабыня твоя в твоей же руке».
Потому что это часть от твоего эгоизма, с которой сейчас я могу работать. То есть это одно и то же, только уменьшенная какая-то ее часть. Человек так и понимает, что он сделает, а вот что делать дальше? Есть внутренний какой-то конфликт. Я могу сделать немножко больше или нет усилий?
«Делай с нею что угодно в глазах твоих». И угнетала ее Сарай, а та убежала от нее.
То есть пыталась сделать то же самое, что и могла сделать эта Агарь, не получается. То есть человек пытается работать с этим все большим эгоизмом, еще больше приподняться над ним, и не получается у него, и в итоге он видит, ощущает свою беспомощность. Но через эту беспомощность, отрешенность, и приходит к решению.
Что значит убежала Агарь?
Все наши этапы и пути, они проходят определенные этапы, как в нашем мире. Встреча, постижение, исследование возможных реализаций,
попытки
и
разочарование.
Так во всем жизни. И это и есть движение вперед.
Что приходит после разочарования?
В духовном мире приходит понимание того, что я могу получить силы на следующую ступень, если я свяжусь с правой линией, свяжусь с Творцом.
То есть это хорошо разочарование?
Без разочарования нельзя двигаться вперед. А ты посмотри на людей, которые что-то изобретают, что-то пишут. Что такое муза? Да. Это поиски. Ну, ты-то знаешь. Это круговорот, водовороты внутренние. Все это только лишь через разочарование. Они-то и строят все в нас.
Ну, в этот момент.
Тем более в духовном. В нашем мире это еще может быть не так заметно, потому что в нашем мире человек движется в поисках как бы сам. Изобретателей немножко нет. Они начинают понимать, что здесь надо какое-то просветление свыше. Муза тоже это что-то пришла-ушла. Что-то внешнее. А в духовном мире это абсолютно четко, причем явно. Ты управляешь своей связью с Творцом. Ты должен взять от него определенные силы для того, чтобы идти вперед. То есть тут муза, ты ее берешь за хвост. Понимаешь ли, там какое-то воодушевление, просветление, ты должен вызвать его на себя. И это решается именно с помощью конфликта между желаемым и достигнутым. Вот достигнуто всего лишь Агарь и сын Ишмаэль, то есть услышал меня Творец. Но это только услышал, это еще не полное постижение. А должно быть увидеть, а не услышать. Полное постижение, явное, которое я могу достичь, это с помощью Сары самой. Не Сарай и не Агарь, не эти свойства. А свойства, когда после от Сарай я перехожу к свойству эгоизма, называемого Агарь, и потом возвращаюсь, но прохожу и достигаю свойства Сара. То есть это еще более высшее, более эгоистическое свойство. И тогда я уже могу родить следующего своего, как бы, ну, сына или потомка, или следующую свою ступень, на которой я увижу, не услышу. Ишмаэль в переводе «услышал меня Творец», а «увижу». Это уже получается свет мудрости, который я получаю. Это называется Ицхак. То есть увидел и рассмеялся. Смех является постижением явным, полным. Вот. Ну и тут еще, потому что Ицхак – это левая линия раскрытия, света мудрости и так далее.
Давайте дойдем до этого, это очень интересно.
То есть все эти переходы, они необходимы в нас.
Необходим Ишмаэль, да?
В каждом случае мы идем по этим ступеням. Это говорится постоянно и о каждом человеке, и о том, что происходит в каждом из нас.
Что же происходит с Агарь? И нашел ее ангел Бога у источника вод в пустыне при источнике.
Сила. Ангел – это сила. То есть именно в таком состоянии, когда человек понимает, что не может больше двигаться с одной стороны, с другой стороны его давит вот это вот его большое желание, но он не может с ним двигаться дальше. Свое же желание, которое было в нем и которое он реализовал, оно в принципе исчерпано, и он находится в разочаровании. А как дальше действовать? И вот это называется, что он находится в пустыне сам. То есть двигаться некуда и не знает как, но с другой стороны все-таки есть рядом с ним источник.
То есть он нашел источника вот в пустыне, да?
Да. Именно в этой пустыне он находит этот источник. Это разочарование его гонит вперед, он не понимает, как дальше идти, и все. И источник в пустыне, вот этой внутренней пустыне, все-таки есть источник. И даже более того, источник – это просто как оживляющая сила, как надежда. Ну а дальше что? И здесь ему является ангел. Теперь ангелы, как мы говорим уже, они являются в двух видах. Или в виде голоса, или в виде образа.
И сказал он: «Агарь, рабыня Сарай, откуда пришла ты и куда идешь?» И она сказала:
То есть ангел-то понимает и знает. Это сила, конечно, в человеке, который... То есть в человеке возникает этот внутренний вопрос. Куда я иду? Зачем я иду? Для чего я иду? Я должен себе проанализировать это и отдать ответ.
И она сказала: «От госпожи моей Сарай бегу я».
О, то есть только это пока понятно. Не вперед, а только откуда я бегу. Что раскрывается мне большой эгоизм, я не в состоянии с ним ничего сделать. Что же дальше делать мне?
И сказал ей ангел Бога: «Возвратись к госпоже твоей и смирись под руками ее».
Надо обрести свойство смирения. Это то, что не хватает на этом уровне Агарь. И когда она вернется туда, тогда вот эти две силы совпадут, и она, и Сарай вместе, и дадут нам следующий этап.
«И сказал ей ангел Бога: весьма умножу потомство твое, и оно неисчислимо будет от множества».
Агарь должна вернуться вместе с Ишмаэлем к Сарай. Она должна помогать Сарай, пока та не родит сына. То есть пока со следующим, с этим большим эгоизмом не породится следующая ступень. И тогда предыдущая, она внутри той ступени и постепенно-постепенно уходит в сторону. И становится с правой стороны от Авраама, в раскладке всей этой карты ступеней, с правой стороны от Авраама. Агарь и Ишмаэль. И затем мы будем наблюдать, как... сейчас рождается Ицхак, и он будет стоять С левой стороны за ним будет стоять еще и Исав потом и так далее. То есть генеалогическое дерево на самом деле это система сил, внутренних сил человека и его души.
Но пока рождается Ишмаэль, и вот что сказано.
«И сказал ей ангел Бога, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Ишмаэль, ибо Бог услышал скорбь твою, и будет он дикарь человек, рука его на всех, а рука всех на него, и пред лицом всех братьев своих разместится он».
Тоже имеет множество всяких последствий вот этого.
Это на сегодняшний день мы видим. Да. Тогда это не было заметно и видно на протяжении всей этой истории. В древнем мире это было немножко видно, но особенно это сегодня. И распространение поэтому ислама во всем мире, это вот оттуда и идет. Агарь со своим зародышем внутренним Ишмаэлем приходит к Сарай и продолжается там это действие. То есть если она возвратится к Сарай, то она сможет продвигаться вперед. То есть человек сможет еще реализовать свои свойства внутри Сарай и потом двигаться дальше.
А что это такое? Будет он дикарь человек, рука его на всех?
О, эта история еще впереди нас. Когда ислам действительно заявит о себе в полную мощь, и поэтому будет сказано «Ядоби кольва, яд кольбо». То есть рука его на всех и руки всех на нем. То есть, с одной стороны, он будет стремиться, как сегодня мы уже видим, распространить свое влияние на весь мир. С другой стороны, весь мир будет и зависеть, и подавлять его. И вот это вот противостояние их в итоге выразится в их общем союзе против Израиля.
Вот это очень интересно. Продолжить бы эту тему.
Да, но это...
Ну, мы коснулись, но давайте еще чуть-чуть.
Нет, оно будет где-то там дальше еще проходить. Такой, как бы... параллельной линией с главным лейтмотивом, но в итоге это уже будет видно у пророков, которые говорят о нашем времени.
Какая цель ислама вот сейчас, вот в этом
подготовить
периоде?
Мир к распространению знания о едином Творце.
Почему сопротивляются этому? Почему идет этому сопротивление?
О, это мы еще будем говорить. Это целая раскладка сил. Вот как я говорил, что тут начинают возникать силы. Мы еще не видим всех этих сил. Авраам является всего лишь первой частью этих сил. Всего их 10 главных сил, 10 сферот так называемых. И поэтому нам надо их все разобрать. Авраам, Ицхак, Яков, Муше, Аарон, Йосеф, Давид. К завершению всего этого... сосуда, всего этого кли всей души, это Давид. Последняя ступень.
Мы еще
поэтому называется царь, потому что царство образуется снизу.
А поэтому царь вверх. Давид называется.
Да. И поэтому мы говорим Машех бен Давид. То есть придет сила, которая именно изнутри, от самого этого низшего уровня, начнет возвышать все человечество. Но невозможно понять вот эти силы без их стоящих рядом с ними. Где здесь Ишмаэль, Исав, где здесь фараон, где здесь Аман, где здесь прочие. Еще дополнительные довески, они очень-очень важны здесь в понимании, потому что они своими помехами или как бы помехами, организуя войны, организуя всевозможные проблемы, они этим всю эту систему поднимают. Вот эту систему Авраам, Ицхак, Яков, Муше, Аарон, Йосеф, Давид – они поднимают эту систему, она поднимается именно благодаря вот этим силам эгоистическим, которые существуют вокруг нее. Много из чего, говорящегося здесь вглубь, мы не можем разобрать, потому что еще не разобрали всю сеть этих сил. Когда мы ее разберем, это примерно где-то вот по выходу из Египта. И далее уже, тогда мы сможем говорить полностью о всей картине, и тогда нам будет понятно в том числе и почему заранее, изначально, еще в зачатке, уже образовались вот эти вот силы, и почему они таким образом действовали. Многие из этих действий, которые сейчас происходят, они не сейчас нужны, они важны на дальнейшее, вот как говорится здесь. В будущем знай, что он будет великим, и его рука будет на всех, и все руки будут на нем. То есть, оно рассказать сейчас об этом еще практически невозможно, только вот... немножко как бы намекнуть на то, что происходит в наше время.
То есть двинемся дальше сейчас, да?
Да.
Просто один такой вопрос, забегая вперед. Вы сказали, что потом эти совершенно противоположные силы объединятся и станут против Израиля. То есть,
да.
Грубо говоря, пойдут войной на Израиль.
Да, естественно.
То есть вот эти противоположные силы могут объединиться, да?
Обязательно объединяться.
И цель их объединения какова?
Уничтожить.
Уничтожит Израиль?
Да.
Почему?
Потому что он как бы становится на пути проявления божественного изобилия в них. То есть происходит так. Они должны правильно подсоединиться к этой системе, и тогда все получат высший свет, постижение Творца, вечность и совершенство. Но это находится в противоположность с этими силами, потому что они противоположны между собой. Силы, допустим, христианского мира и силы мусульманского мира противоположны между собой. Находятся с двух сторон от средней линии. У нас и календарь выстроен по средней линии, солнечно-лунный, а у них солнечный у христиан, лунный у мусульман. Все построено вот на этих трех линиях. И возникает здесь противоречие. Они сейчас находятся в войне друг против друга, они как бы щупают друг друга. Как они могут между собой контактировать? И контакта между ними не получится. Получится контакт только через нас. А вот контакт через нас, он может быть двумя путями. Или, как бы уничтожая нас, соединиться, и тогда кто из них побеждает. Или присоединиться к нам, и тогда достичь Творца. Вот тут раскрывается очень много возможностей, сил. Причем поход общий всего мира на Иерусалим, так называемый, описываемый везде в пророках. Я не говорю тут никаких секретов, не раскрываю, это все известно. В конце мира, что должно происходить. И конец мира, это уже начинается в наше время. Мы это видим на стремлении распространить ислам. То появляются такие как бы возможности, что с одной стороны, кажется, что они противоположны друг другу, эти две системы, мусульманская и христианская. На самом деле, они вдруг обнаруживают, что мешает им в этом взаимодействии именно Израиль. Почему? Это вот должно выясниться. Кажется, какая разница? Вот тебе Европа, вот тебе, допустим, Азия. Пожалуйста, идите туда. Кто мешает? Почему тут Израиль вот так вот даже вклинился географически?
Точка это.
Да, что он мешает. Европа должна будет обнаружить этот Израиль, с одной стороны, как помеху. Им будет казаться, что иначе возможен мир с арабами. А с другой стороны, она увидит, что это граница, которая именно предохраняет их от арабского нашествия. Арабы тоже увидят то же самое. Что Израиль мешает им в их нашествии на Европу. Вроде бы, чего тут географически так кусочек маленький? Где тут? Не раньше, что надо было проходить эту территорию. И поэтому все купцы с востока на запад, в Египет и обратно, в Ливан, там, должны были проходить через царство Давида или там. Сейчас же этого нет. Они обнаружат, что только таким образом устроены духовные силы. Духовные силы устроены по принципу, как мы уже говорили, от Нила до Прата. Находится вот эта вот страна, срединная Израиль, и с двух сторон находится
народы мира.
Да, народы мира.
Вот вы когда сейчас говорили «нам», «мы», «они должны», «нас», «мы»
находятся... Я отождествляю себя со средней линией.
Вот это хотелось бы пояснить.
Со средней линией. То есть это, конечно, не имеет отношения к иудаизму, к еврейству, ни к чему. Это те люди, которые идут к Творцу, они отождествляют себя со средней линией, которая называется «Ешар Кель Исраэль». Потому что, то есть прямо к Творцу, потому что они вбирают в себя от всех окружающих свойства, отдающие, получающие, и устремляют их к Творцу. Поэтому в итоге средняя линия, она является прибежищем всех. И поэтому весь мир, с одной стороны, ненавидит эту землю, ненавидит этот народ, ненавидит эту систему, ненавидит эту методику. Но, с другой стороны, обязан будет это принять. В той мере, в которой убедится, что с эгоизмом нельзя достичь ничего, он пожелает приподняться над этим эгоизмом и тогда поневоле обратиться к Каббале. Но наша задача распространять ее прежде, чем они таким страшным образом в итоге огромных страданий убедятся, чтобы они представили себе уже заранее. Тогда добрым и легким путем, коротким, сможем мы прийти к общему согласию.
А если это написано, как это приостановить или как это обойти?
А это написано только в одностороннем порядке. Написано, как под воздействием природы это может происходить. Но не написано, как с сознательным участием человека это может происходить. То есть мы можем вклиниться в этот процесс. Для этого мы получили Каббалу. Для этого мы и созданы такими, чтобы исправить этот процесс. Если мы будем гнаться по этому процессу, как силой гонит нас, то мы будем как животные. Мы не достигнем человеческого уровня развития. Вся задача заключается в том, чтобы распространить методику исправления, чтобы человек захотел себя исправить, чтобы сам поднимался бы, и тогда в мере его исправления и подъема самостоятельного все эти действия, борьба, уничтожение, катаклизмы, все, что нам угрожает, все, что давит на нас, чтобы вынудить нас к подъему, обратиться в прекрасный такой добрый подъем, легкий, и удачный, и понятный всем.
То есть вы скажете, может, вот правильно я так скажу? То есть если вот эта средняя линия, скажем так, становится проводником света, то он как бы достается всем, и это
абсолютно
все мирным путем продвигается.
Причем система, она же не достается, что через нее проходит на всех. Проходит через нее на всех, но все образуется сразу же в шар. То есть все становятся равны, все становятся в связи между собой, все становятся в гармонии.
Раскрывают ее, да?
Да. И поэтому здесь нет высших, низших, первых, последних. Так что...
А если она не является проводником, то она закупоривает, ее надо пробивать.
А то есть закупорка – это катаклизмы, это практически уничтожение человечества.
А путь один, чтобы он прошел свет, да?
Да, да. Есть... И Каббала говорит об этом, что перед нами находятся два этих пути. Или путь, когда мы идем вперед, радостно, спокойно, обеспечивая себя всем необходимым, раскрывая все, сглаживая все конфликты и практически отменяя все экологические эти катаклизмы, которые нам грозят. Или будут войны мировые, огромные, сопровождающиеся еще и природными всевозможными катаклизмами, которые там погубят большую часть человечества, останется маленькая толика людей. Может быть, это несколько десятков даже человек, всего лишь на всей Земле. Но они будут являться аккумуляторами в себе всех душ. И они именно исправят все души. Потому что дело не в количестве тел. Когда есть огромные страдания, тогда люди собираются вместе. И тогда нет необходимости в количестве людей. Нам кажется, что война уничтожает людей. На самом деле нет. В нашем мире столько людей, сколько необходимо для исправления. И если приходят какие-то страдания, и люди соединяются вместе благодаря этим страданиям, значит, большее количество их должно умереть. Нет никакого смысла. То есть все наоборот. Причины и следствия выглядят у нас обратными.
То есть, подводя итог вот этому нашему с вами короткому разговору, надо сказать, можно сказать, что все страдания, все абсолютно, эпидемии, войны, все-все, имеют только одну цель, да?
Или одну причину.
И одну причину. И если осознает человек и человечество эту причину,
то есть, если он
исчезают
вперед,
эти страдания.
То они не нужны.
Не ощущаются.
Он их как бы подминает под себя, он их включает в себя в своем движении вверх.
Двигается перед ними.
Да. И они совершенно отменяются во всех своих отрицательных проявлениях.
Да, если это почувствовать, можно получить Нобелевскую премию.
Зачем?
Знаете, как это говорят, там такое количество Нобелевских лауреатов в экономических вопросах, смотрите, какой кризис разродился. Никакие Нобелевские лауреаты ничего не смогли сделать. А медики, а все эти рак, эпидемии, никто не может ничего остановить.
Нет, человечество так развивается, ничего не сделаешь. Надо уважать всех, но понимать, что это уровень человека. Ничего не сделаешь.
Когда Аврааму было 99 лет, Бог явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен».
Ходи передо мной, то есть подниматься можешь и в свете лица моего. То есть ты можешь брать свет, с помощью его подниматься, тебе явно уже проявляется в тебе свойство отдачи. Это передо мной ты ходишь.
Да? Вот это называется «ходи передо мной».
Да, да, «ходи передо мной». То есть ты можешь двигаться вперед со свойством Творца, со свойством отдачи. Но он достиг определенного этапа, ему не хватает всего лишь одного, последней ступени. 10 сферот, в каждой из которых 10-100 лет ему надо достичь. И вот тут ему и не хватает этой возможности родить следующую ступень. Перейти за сотую ступень он может только, если он породит ее. Выход из предыдущей ступени, из 100 этих ступеней
это
в следующую,
сын.
Это рождение новой ступени, называется Ицхак.
«И заключу я союз между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И Авраам пал ниц, и говорил с ним Всесильный так.
Что значит «размножу тебя»? Как можно размножить это свойство отдачи? Свойство отдачи – это свойство чистого сердца. Открыто для всех. Подходи, бери. Это свойство Авраама. Это свойство, оно растекается, как вода. Это свойство, когда открыты руки, открыто сердце. Угу. То есть оно не идет вперед. И с ним невозможно двигаться вперед. Это свойство, когда оно просто... Вот, ну, слабость она даже какую-то показывает человеку. Когда он просто добрый. Знаешь, когда тебя любят, вот мать любит безответно детей, и они делают с ним все, что угодно, она ничего не может сделать. Любовь – это страшная сила, отрицательная в том числе. Вот. Так вот, у Авраама это свойство. Размножу тебя, значит, за счет чего он может размножиться? Ему это, он все, у него, от него все уходит, от него все как из источника выливается. Размножить он может, если он начнет применять эгоизм в соединении с собой. Вот тогда он сможет размножиться. То есть все размножение, оно построено на совпадении, на соединении двух противоположных свойств. Эгоистической и альтруистической. Мужской, женской. Плюсы, минусы и так далее. Так вот, Творец ему говорит, твое свойство должно соединиться с противоположным тебе свойством, и тогда действительно возникнет порождение новых ступеней. Я размножу тебя. Но каким образом ты соединишься с этим, с этой отрицательной, противоположной тебе ступенью, женской части так называемой? Вот Авраам тут и спрашивает.
Об этом мы узнаем, мы как в сериале сейчас себя ведем, знаете, об этом мы узнаем в следующих наших сериях. Я, к сожалению, вынужден закончить нашу передачу. Время наше подошло, спасибо вам большое. Дорогие телезрители, будем ожидать продолжения этого бесконечного телесериала, того, что происходит внутри нас. Надеюсь, вы уже начинаете так читать эту книгу. Будьте с нами, до свидания.